Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. И с огромной радостью представляю я вам, дорогие друзья, одного из своих любимых авторов-исполнителей, Алексея Иващенко. Здравствуйте, Леша, очень приятно.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, я начну сразу с того, что мы действительно представляем ваш новый проект. Предыдущий «Норд-Ост» сделался во всем мире нарицателен. Надеюсь, что новый тоже, но в гораздо более приятном смысле. Сразу вам хочу сказать, что я очень с большим трудом верю в то, что удача – это возможно, но сама амбициозность, сама идея настолько красива, а сам замысел настолько впечатляет, что дай бог, чтобы это произошло. Давайте вы расскажете сами, где и как это было, и где это будет, и в каком месте вы это планируете.
Вы хотите, чтобы я официально объявил о том, что предстоит?
Что предстоит, да, объявите, тем более мы первые, кто это
расскажет. Да, да, вы первые, кому я официально это объявлю. 15 октября 2010 года в помещении театрального центра на Дубровке состоится премьера мюзикла Геннадия Игоревича Гладкова и Юлии Черсановича Кима, написанного по мотивам пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо».
Ну, все, кто знает эту пьесу и все, кто знает этот фильм, помнят, разумеется, и «Давайте негромко, давайте в полголоса», и «Вот и славно трам-пам-пам», и замечательную тему погони гладковскую. Но, как вы понимаете, Ким написал тогда с Гладковым всего там, десяток, может быть, два десятка, но все равно недостаточно песен. Стало быть, они, надо понимать, вернулись к этому, да?
Да, да.
И что это теперь, и сколько там музыкальных номеров?
Музыкальных номеров сейчас там 33, будет еще некоторое количество их дописано, это только с текстом, там 33 музыкальных номера, поют все, практически все действующие лица запели, и надо сказать, что я тоже с очень большим, как с опаской, со скепсисом определенным относился к этой идее, пока я не услышал то, что получилось. Когда я услышал то, что получилось, я понял, что есть еще на свете гениальные люди, есть еще на свете у этих гениальных людей порох в пороховницах, потому что это все не просто так сделано, а это огромнейшее, серьезнейшее, глубочайшее музыкально-литературно-драматическая работа, которая была проделана с теми потрясающими песнями, которые известны всей стране благодаря фильму, и которые превратились теперь в часть самостоятельного, мощного, очень интересного музыкального произведения.
Я так понимаю, что, значит, сюжет «Обыкновенное чудо» остался без изменений.
Да, да, там, мне кажется, менять-то и ничего не стоит.
А текст какой-то драматический все-таки будет присутствовать? Это не чисто.
Разумеется, конечно, конечно. Это спектакль, драматический спектакль с музыкальными номерами. Это, их просто много, музыки очень много, она очень яркая, очень много новой музыки написано, очень много новых музыкальных тем, которых нет в фильме.
Нелепо, смешно, да, безрассудно, безумно, волшебно. Слушайте, а кто же, собственно говоря, будет это все исполнять? Вы набрали уже людей, уже не вы с репетицией полным ходом идут?
Мы набрали уже людей. Угу. Причем, знаете, даже вот слово это, оно немножко... Слово «набрать», оно такое немножко не соответствует той работе, которая была проделана. Это был не просто набор, это был... Тщательный отбор драматических актеров, умеющих петь. Потому что мы прекрасно понимаем, что никакие самые замечательные певцы этого не сыграют. Поэтому вот этот тщательный отбор, он велся, несколько месяцев. Весь записывался, конечно же, на видео, пересматривалось, и вот было отобрано. Ведь в пьесе-то всего 14 действующих лиц, из них один... Палач без текста. Да. И вот эти 14 удивительных людей отобраны.
Подождите, а кто-нибудь из знаменитых там будет, из тех, кто участвовал в первом «Норд-Осте», например?
Да. Да, будут люди, которые участвовали в первом «Норд-Осте», будут люди, которые участвовали в «Кошках», были люди, которые участвовали в «Мамма Мия», люди, которые участвовали в «Красавице и чудовище», даже люди, которые участвуют в «Графе Монте-Кристо». Вы знаете, мы все-таки убедились в том, что за вот уже сколько, 9 лет прошедших, почти 9 лет прошедших со времени премьеры «Норд-Оста», у нас в стране сложилась, не знаю, может быть, не плеяда, но школа, как минимум. Вот уже такая, какая-то своя уже маленькая, но уже школа людей, которые умеют петь, танцевать, драматически играть. То есть актеры того, что во всем мире называется мюзиклом.
Скажите, а вот вопрос, который совершенно неизбежен, и я понимаю, особенно трагичен. Вы знаете, как я любил «Норд-Ост», и уж столько раз, сколько я на него ходил, вряд ли кто ходил, и сколько я про него писал, тоже вряд ли кто писал, но не страшно ли вам опять на Дубровке? Ведь это все-таки место уже заклеймённое, не?
Я этого не заметил. Я обнаружил, что там идет огромное количество
музыкальных спектаклей.
Да и не музыкальных, и детских спектаклей. Там 3 дня назад был второй Всемирный фестиваль школьных театров. Несколько сот детей с горящими глазами играли, пели, танцевали. Там шли иствикские ведьмы за последнее время. Там я там видел Буратино, Рыбникова. Там идет огромная полноценная жизнь, которая, ну, она должна идти, как жизнь идет вперед, куда денешься. А страшно не от воспоминаний, страшно, честно говоря, браться за такую работу по тем самым причинам, о которых вы говорите. Если мы сделаем по-настоящему хороший спектакль, то, знаете, я такой спектакль пошел бы смотреть куда угодно. А если мы сделаем по-настоящему плохой спектакль, то мы хоть в Кремле его показывай, никто не придет. Поэтому задачу, конечно, очень сложную мы ставим перед собой, но дико интересную, дико просто, потому что меня настолько это...
Идея гениальная, я вам скажу честно.
Вы знаете, она... тут дело не в гениальной идее, дело в этих гениальных людях. Я просто, ну, что говорить про Гладкова и Кима? Тут просто эти имена.
Да.
А когда к этому еще, вернее, не к этому, а это является некой надстройкой над Евгением Шварцем, которого я просто как такового обожаю, а эта пьеса удивительная. Ведь она же уникальная пьеса-то. Пьеса... Вот мы тут обсуждали с разными инвесторами эту историю. Они говорят, а почему бы ее не показать во всем мире, эту историю? Ведь там же нет ни одного фактически имени собственного. Принцесса, медведь, король, волшебник,
она всемирная,
его жена. Она всемирная история. И причем это некая всемирная абсолютная история любви, но она при этом очень наша. Она очень... Я говорю, вы знаете, возвращаясь к этой теме, я им говорю, вы знаете, давайте мы пока здесь ее сделаем, потому что она очень наша какая-то отечественная история. Она очень нам понятная.
Ну, я думаю, что это близко здесь каждому, тем более, что это абсолютно культовая картина. Другое дело, что «Норд-Ост» был вашим, так сказать, с Васильевым произведением. Здесь вы как-то приложили руку или все вообще...
Нет, здесь все мои художественно-сочинительские амбиции уползли куда-то, когда я услышал эту музыку, этот текст, все мои амбиции просто ниже плинтуса уползли куда-то. Я просто снял шляпу и говорю, ребята, это должно быть на сцене, потому что так... Так не бывает, чтобы люди через 30 лет после...
Да, сделали...
Сделали такие удивительнейшие вещи, которые они сделали.
Вы пластинку собираетесь выпускать?
Ну, будем выпускать пластинку, конечно, конечно. Но сейчас пока нет пластинки. Мы сейчас только собрались потихонечку и начали первые читки пьесы.
Только-только,
да? Да, да, вот сегодня второй день.
А кто ставит?
А это отдельная тема.
Да.
Это тема просто, которая мне близка и дорога сейчас. Я очень долго думал, что... Знаете, когда берешься за какое-то дело, то по первоначалу кажется, что ты самый умный. Вот сейчас я сейчас возьму, как все сделаю, я придумаю, как это должно быть. Думаю, ну, я должен все-таки посмотреть, какие есть в мире такие удивительные режиссеры. Угу. Вдруг вот они что-нибудь умеют делать. Волею обстоятельств до весны прошлого года я не был знаком ни с одной работой такого удивительного человека, как Иван Поповский.
Ну да.
И прошлой весной я почти случайно попал на спектакль, который называется... В народе его зовут «Времена года», вообще он называется «Времена года» в театре Камбуровой. И я сидел, и впервые за долгое время я сидел и понимал, что я испытываю чувство вот этой сладкой зависти к этой беспредельной фантазии Ивана. Вот совершенно ничем играет, он волшебник. И я понял, что только он должен это делать. И кинулся к нему, я говорю, давайте познакомимся, я хочу делать такую вот историю. Я хочу, чтобы вы были режиссером этого проекта.
И он не возражал.
Он возражал, разумеется. Он сказал, это невозможно, даже не будем обсуждать. 3 месяца он возражал. Через 3 месяца он сказал, почему он возражал. Он сказал, это невозможно, потому что есть фильм, он стоит у меня перед глазами, и эти люди создали... они создали парадигму, в определенном смысле, парадигму жизненного существования для целого пласта интеллигенции. Понимаете?
Ну, они задали им, конечно,
да. Да, они задали ритм жизни целого поколения.
Да, совершенно верно.
И пока я не придумаю, там возникла такая фраза, и пока я не придумаю, что сделать для того, чтобы фильм перестал стоять как минимум у меня перед глазами, да, я вам не скажу «да».
Слушайте, а вы не могли вот сделать такой финт и позвать Марка Анатольевича? Это могло бы быть довольно
занятно. Сейчас расскажу дальше. Да, дальше расскажу, когда развивались события. Через какое-то время Иван сказал, я придумал.
Он придумал?
Да, я придумал. И мы начали фантазировать. Он действительно придумал. Он придумал... Это даже нельзя назвать ходом. Он придумал атмосферу. Вот это даже важнее. Он придумал атмосферу, в которой это все может существовать. Ну и, конечно, он потом признался, что он общался с Марком Анатольевичем. По секрету. Марк Анатольевич сказал ему фразу. Ну, наверное, он должен ее сам сказать. Он сказал ему, Иван, делайте по-своему, пожалуйста.
Не, ну, наверное, что-нибудь необычайно средневековое такое, потому что она действительно очень взывает к этому, и Юрий Александрович тоже любит эти дела. Вот это я с наслаждением бы, конечно, посмотрел, и, надеюсь, посмотрю, кто рисует, мне очень важно, художник.
Художник, да, Лариса Ломакина.
Потому что, понимаете, та гениальная атмосфера, которая была там, этот глаз, эти вот, ну, помните, да, декорации комнаты волшебника, дракон, вот это, а Ломакина кто он такой, я про него ничего не знаю.
Ну, это достаточно известный художник в Москве, художник-постановщик многих спектаклей в «Табакерке», и в «Амхате», и большие спектакли она делала, и «Фигаро» она делала.
Вот «Фигаро», замечательная работа, слушайте, с этого надо
А как же, начинать, мы этим закончим.
Слушайте, это сильно дорого получается?
Ой, не говорите, это сильно дорого.
Ну, вы, конечно, берете все равно.
Ну, как, ну, нашлись люди, которые сказали, давайте попробуем. Да.
Там огромная машинерия должна быть.
Там машинерия будет, там будет и... Там звук сложный, свет очень сложный, костюмы... Вообще инвестиции довольно большие, и поскольку...
У Рама выиграли 2-1. Продолжайте, пожалуйста.
У кого мы выиграли? Ой.
У германцев.
Да!
Да, Россия выиграла, видите, Германии 2-1, видите, и вышла в финал. Ну, рассказывайте, чего дальше? Да, 2-1.
Вот, собственно, и все дорого.
Подождите, а
если,
помните, вот это...
если у вас есть знакомые спонсоры, то мы встречаем их с распростертыми
объятиями. Вы еще продолжаете спонсоров
развивать? Да, у нас генерального спонсора пока нету. У нас пока есть вакансия.
Слушайте, я вот так с тоской вспоминаю Норд-Ост. Там была, конечно, грандиозная машинерия в конце, когда эта льдина вдруг становилась кораблем. Помните, силуэтом?
Да,
все эти декорации. Тут, я думаю, будет покруче еще даже.
Нет, я думаю, что круче, чем вздыбить сцену, уже придумать ничего невозможно. Нельзя. Хотя у нас есть там одна идея.
Идейка.
Вот мы, да, идейка. Если мы найдем хорошего, большого, настоящего...
Крутого спонсора.
Да. То мы одну идейку хотим осуществить. Скажите, по крайней мере, технические возможности для невероятного.
Кстати, а нет ли какой-то надежды, что Норд-Ост где-то, когда-то, хоть в каком-то виде будет, а, целиком записан, б, хорошо воспроизведен?
А, целиком записан, он уже записан. Есть такой диск, который называется «Весь Норд-Ост».
Где его взять?
Вы знаете, вот это знает Георгий Леонардович, который является его, да, его, собственно, производителем. Он был выпущен, например, не очень большим тиражом. Георгий был, в общем, генеральным продюсером этого диска. Я не знаю, где он сейчас есть и где он продается. У меня он где-то есть. Но я не...
Скатать бы.
Я, честно, я могу вам его подарить.
Можно?
Да, конечно. Но я честно вам скажу, это чуть-чуть не та запись, которая мне нравится. Это... Есть запись первой версии, она запись частичная, это «Норд-Ост избранная». А этот диск называется «Весь Норд-Ост», но это запись так называемой передвижной версии. Это не означает, что она хуже или короче. Она просто чуть-чуть реоркестрована, и многие считают, что эта реоркестровка пошла ему на очень большую пользу, «Норд-Осту». Но я не отношусь к этим людям, я такой, в этом смысле, традиционалист. Мне нравится, когда у нас в первой версии сидело 32 музыканта в яме, что ни один мюзикл сейчас себе позволить не может, конечно.
Это невозможно.
Эта запись, она есть рабочие записи, очень качественные, кстати. У меня
целый,
есть,
да?
Да, есть целый записанный спектакль вот у меня, от начала до конца, в очень хорошем составе.
А там живые, это самые визуальные все эти вещи есть или только звук?
Есть видеозапись, но с не очень хорошим звуком. Есть. Все это есть. Но вы знаете, наверное, не мне вам рассказывать, что это нужно видеть на сцене было.
Возобновления никакого не предполагаете, да?
Вы знаете, я почти уверен, что он вернется когда-нибудь, куда-нибудь, потому что такое количество вокруг него происходит сдвигов положительных, что да. Просто невозможно. Вы знаете, я не знаю, знаете вы или нет, что год назад в Америке, смешно сказать, в обычном домашнем театре, фактически на кухне, в домашнем музыкальном театре, просто у наших соотечественников, которым нравится музыка, нравится театр, они организовали у себя дома такой камерный домашний музыкальный театр. Они ставят там Верди, ставят там Моцарта, минимальным составом. Вот там 2 года назад они загорелись поставить Норд-Ост. Вы знаете, они его поставили от начала до конца, с детьми и в костюмах. 3-часовой спектакль. Он был показан 15 или 20 раз. Его посмотрело несколько сот человек. Так вот, почти
да,
на кухне.
Конечно, конечно.
В домашнем режиме, представляете?
О, Господи, помилуй.
Нас, в общем, не то, что хотят пригласить, а долгие такие вялотекущие какие-то переговоры идут с Германией относительно возможности постановки Норд-Оста в Германии на немецком языке. Странно. И мне не очень хочется. Мне хочется на русском его поиграть. Мне он так больше нравится.
Это так было хорошо. Я до сих пор там вот это море молчит как рыба.
Но ветер дунет, и все изменится.
Но она гениальная была. Это настолько великая была вот эта ария, первая самая, когда они кидают эти тюки.
А мы ее писали 3 месяца. Только ее одну, да. Мы писали 3 месяца 2 арии.
Слушайте,
вот «Море молчит, как рыба», и «Московский скорый» сдать не станет. Потому что мы должны были проверить, можно сделать «Московский скорый» ждать не станет.
Ну, она очень простая, кстати.
Да. Кроме одной хитрости, в ней не 4 строчки в куплете, а 5. Это не четверостишие, а 5-стишие.
Да и подумайте, нет, ничего особенного. Это вещи раз простые. Мне вот просто, понимаете, во-первых, это очень редкий размер сам по себе, вот «Море молчит, как рыба». Но она такая была красивая. Мне казалось, что это все написано вообще на колени за полчаса с такой легкостью все эти вещи.
Мы 3 месяца писали эти 2 арии для того, чтобы проверить, получится что-то или нет. Потом мы показали своим друзьям эти 2, и они сказали, а что дальше?
Естественно, что всё. Дальше? Первый, да.
Первый, а что дальше? И все, дальше уже 3 года мы сочиняем.
Нет, и потом, конечно, этот диалог, спасибо, что не в глаз, когда у него сломался спектометр, или как это называется-то, забыл. Но это вообще гениально все было. А, кстати говоря, напечатано ли это? Есть где-то в напечатанном виде? Просто почитать. Как
это...
либретто. Может быть, в интернете где-то лежит?
В интернете есть. В интернете было... Мы его сами не выкладывали, это либретто, но есть такой сайт, по-моему, он существует до сих пор, Ост-Норд. Ост-Норд на Рот.ру.
Все, буду смотреть.
На Ост-Норде. Там было очень интересным образом выложенное либретто. Оно было составлено зрителями, которые ходили на спектакль
и
по памяти
по
вспоминали. Да, и они составили полностью все.
Совершенно гениально.
Все либретто.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то сейчас коллективные, авторские проекты, может быть, с Васильевым, может быть, отдельные, но касающиеся авторской песни? Потому что нам хочется все-таки иногда послушать и то, что вы сами, делаете.
расскажу вам все, что сейчас происходит. Мы с Георгием, ну, практически не выступаем. Время от времени с ним такое случается, он говорит, я занят. Сейчас он реально занят, он выпускает, он, как водится, он время от времени кардинально меняет направление деятельности. Сейчас он продюсирует анимацию, он продюсер мультипликационных фильмов. И буквально позавчера он мне у себя на компьютере показал первый мультик из серии новых мультфильмов, которые он запускает в производство. И вот осенью первые там 5 или 6 серий выйдут. Я вам должен сказать, что это ого-го. Я там немало посмеялся. Кроме того, он сам, разумеется, написал туда музыку и песни для этого мультика. И, да и не только для мультика. Время от времени Георгий Леонардович балуется с сочинением песен. Очень неплохих. Мы даже тут парочку недавно спели с ним вместе.
Ну,
с нами, да, с ним это тоже случается, равно как со мной. У меня вообще тут год или два назад случился какой-то...
творческий взрыв.
Болдинский, не знаю, как это называется. У меня, да, болдинский год. Вот сейчас уже в сравнении с 2 годами раньше, вот уже есть 14 нигде не записанных новых песен.
Вообще не записано?
Да, вот еще нигде не записано.
Но вы на 14. Концертах поете?
Да, я пою на концертах. Причем это те 14, которые плюс к тем еще 10 или 12, которые уже где-то просто записаны и даже в интернете появляются. Сейчас просто очень много...
Я давно, кстати, не слышал вот ваших новых сочинений, очень бы мне хотелось.
А вы знаете, вот сейчас канал «Ля Минор» записал нашу программу, неожиданный дуэт. Мы с Танечкой Лариной, она на флейте, она удивительная флейтист, она на флейте сделала некий такой аккомпанемент, аранжировку нескольких, да даже не нескольких, многих моих песен, и мы сделали такой концерт замечательнейший, гитара и флейта. И песни.
Слушайте, а можно ли вообще где-то еще раз вас посмотреть с Богушевской? Я был один раз, это было гениально.
А с Богушевской 15-го, 16-го, нет, где-то 17-го, 18-го, по-моему, ноября, Самара, Тольятти. По-моему, ближе раньше нигде. Но программа эта жива, программа «Босановы» жива и существует, прекрасно себя чувствует. Мы показывали ее 8 марта в Риге, с рижским оркестром полным. И это было восхитительно.
Да уж, наверное.
Да уж, просто чудесное что-то было.
А там вы на чем играли? Вы только на гитаре?
Я там даже на гитаре-то совсем очень немножко играл, потому что оркестровая аранжировка сделана таким образом, что там есть кому играть на гитаре, грубо говоря.
Слушайте, а вы свои новые вещи поете тоже с Васильевым или соло?
Соло. Дело в том, что для того, чтобы петь вдвоем, нужно очень много репетировать.
Репетировать, конечно, очень много. Особенно дело... у вас, где это превращалось в целый
да,
театр.
Да, дело в том, что мы только выглядело, что все это так просто и легко, а процесс репетиционный занимал огромное время, огромные усилия. Мы тратили на это часы, дни, недели, месяцы, годы своей жизни. Сейчас просто их нету, этого времени. А петь старые песни, нам все говорят, чего вы старые песни не поете? Ну, это неинтересно. Это только кажется, что это все такое вот оно близкое, родное и наше. А когда вы послушаете одни и те же песни еще там 5-7 раз за год, и сразу весь интерес пропадет.
А где сольные в ближайшее время будут? Давайте проанонсируем.
А у меня в этом сезоне уже ничего не будет. Я все от всего, что можно, отказался ради обыкновенного чуда. Ну, потому что вся жизнь там сейчас. Потому что это что-то невероятное. Вы не представляете себе, что сейчас происходит. Слушай, у нас вот первые 2 дня репетиции, когда собирается за круглый стол все артисты, я еще не называю их фамилии, просто потому что, ну, по формальной причине еще не подписаны контракты. Но когда во главе сидит Иван и царит, и вот начинает колдовать над всем этим, и возникает вот эта удивительная атмосфера, и мы вдруг понимаем, что далеко не исчерпана пьеса Шварца, не исчерпана она фильмом, и далеко не исчерпана эта музыка фильмом. И вы не представляете себе, какое счастье вот сейчас мы все переживаем.
А вы собираетесь диск выпускать, или это будет только после нескольких?
Так, ну, я думаю, что мы будем выпускать, но не сразу. Не сразу.
То есть это надо должно... очень долго смотреть, да?
Смотреть?
Ну, долго показывать, прежде чем это, значит...
Не знаю. Ну, просто до премьеры диск вряд ли получится.
Ну, это
его
понятно.
Нужно, конечно, обжить.
Но тоже вы будете готовить, как тогда, с Нордостом. Я, кстати, вот очень жалею, что не сумел сегодня надеть нордостовскую майку, но она со мной всегда, хотя уже и краской заляпана, и все как угодно, надел бы, конечно. А вы, естественно, будете выпускать и майки, и кружки, и все тому подобные замечательные штуки, да?
честно говоря, вот сейчас до этого руки не доходят. Ну, конечно, это будет, это неизбежно. Ну, как всякий приличный мюзикл должен иметь майки, кружки, кепки, диски.
Слушайте, а
и все.
Как вариант? У нас есть, значит, такая эта самая идея Кима позвать. Как вы думаете, он хоть пару вещей может спеть оттуда, или он пока морального права не имеет это показывать?
А, все имеют, а он тем более имеет моральное право. Но дело в том, что многие вещи являются, как сказать, это не совсем песни. Это музыкальные номера, вплетенные в действие. И для того, чтобы сделать из них песни, то есть, ну, скажем так, отформатировать их для эфира, нужна отдельная работа. Там есть, конечно, блистательная новая ария министра-администратора. Она как бы самодостаточная. Это песня. Ну, на мой взгляд, феерическая просто песня.
Что за песня?
Про что за песня?
Да.
Да, ну...
Ну, как она звучит хотя бы? Первые слова. Ну, мне же интересно.
Вот шахтеры под землей пропадают. Вот ползет через кордон контрабанда. Это делает, и я понимаю, людям деньги зарабатывают надо. Вот героя представляют в награде, ходит гордый, хоть и еле живой. Ну, а я-то, ну, а я чего ради? Должен тупо рисковать головой. Юлий Чесаныч, да. А пропеть не могу, потому что...
Нельзя, глотков.
Нет, нет, могу, можно, но без аккомпанемента, потому что глотковские гармонии... Их ни с чем нельзя просто, их нельзя путать. Там каждая нотка в каждом аккорде. Да, мы же прошли с Геннадием Игоревичем, прошли весь клавир.
Ну да.
Мы утвердили каждую ноту в этом клавире, и он очень просил не отступать ни от одной ноты.
А как сейчас живет Гладков, мы узнаем ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный автор-исполнитель Алексей Ващенко, половину вот этого чудесного дуэта Иваси, давно уже работающий самостоятельно, хотя дуэт тоже иногда нет-нет, да и побалует слушателя. Мы анонсируем 15 октября, да, 15?
Да, 15.
15 октября ЕБЖ, как говорил Лев Толстой, премьера мюзикла «Обыкновенное чудо» в театральном центре на Дубровке. Гладков Ким, 30 лет спустя, поумневший, значительно улучшившийся и, значит, сделавший абсолютный шедевр, как многие уже мне об этом говорят, и вся театральная Москва в нетерпении ожидает этого, да и не только театральное, этого грандиозного события. Ну, тут, значит, меня спрашивает здесь и всех нас, значит, спрашивает Елена, случались ли до этого у Кима мюзиклы, вы не поверите, но очень много. Во-первых, он написал, перевел, во всяком случае, страшное количество чужих мюзиклов, или, во всяком случае, участвовал в них. Там он, например, перевел целиком, кроме «Бель», значит, «Собор Парижской Богоматери». Он участвовал в других нескольких музыкальных спектаклях, сделанных с Дашкевичем. И, кроме того, он, значит, написал сам такую мини-рок-оперу для левитинского спектакля «Бойня номер 5», из которой я до сих пор помню совершенно гениальные четверостишие «Мы барыни, сударыни, принц разинь трот», похоже, мы на спаренный зенитный пулемет. Это, конечно, Юрий Александрович гениальный человек, и если надо, может все.
Да, но еще не стоит забывать о том, что на данный момент успешнейший, ну, просто действительно один из самых успешных отечественных музыкально-театральных проектов, это мюзикл «Монте-Кристо»,
да.
Написан все тексты Кима и либретто
Юрия Александровича. Да, совершенно гениальный. В театре «Оперетта» была его премьера. И кроме того, значит, не надо забывать, что Ким действительно как-то переживает вторую юность. Его, во всяком случае, последний диск авторских вещей «От Гальча до Куджавы» содержит несколько бесспорных шедевров, и в том числе лучшую, на мой взгляд, песню «На палубе», лучшую из того, что он вообще за последние так лет 60 написал. Хотя сам он, разумеется, так не думает, а я ее всегда пою и ужасно этим горд. Так, Лёш, естественно, тут возникают вопросы, связанные с тем... Каким образом вы собираетесь этот спектакль, значит, промоутировать? Какая будет реклама, кто этим занимается? И единственной ли площадкой будет Дубровка? Потому что ясно совершенно, что этот спектакль надо будет возить. И прежде всего много возить по стране. Есть ли тут уже какие-то наметки?
Ну, все это, конечно, есть. Конечно, есть целый отдел, который занимается сейчас рекламой, есть отдел, который занимается пиаром. Это все неизбежно, это просто, ну, как необходимость, неизбежность.
То есть проект, да, конечно, без дилетантизма. Да.
Вы знаете, мы занимаемся им сейчас уже Сейчас вам скажу, когда. Первое финансирование, первое, вот люди поверили в нас 6 февраля прошлого года, и 20 июня прошлого года мы объявили о том, что мы начинаем этот проект. И вот мы с 20 июня прошлого года, мы работаем потихонечку, полигонечку, постепенно наращивая мощность, дописывая какие-то там, что-то доделывая, дописывая, досочиняя, с помощью Юрия Черзановича, обрастая людьми, обрастая оборудованием. Это очень все долго и серьезно делается, но это, знаете...
Стоит того.
Это стоит того, а потом это всегда все равно такой, как сказать, ну, что говорить, риск. Риск. Мы не знаем, что получится. А вдруг не получится?
Не получится.
А вдруг не получится? Всегда так бывает. Есть такое ощущение какого-то... это даже нельзя страхом назвать. Это такое какое-то... Вы знаете, когда вот ты вот уже... Дело в том, что я закончил сначала МГУ, географический факультет, а потом я закончил все-таки институт кинематографии, мастерскую Сергея Федоровича Бондарчука.
Ну, все-таки, да.
Да, и благодарен судьбе за то, что у меня вот так сложилась моя судьба, и я у таких людей учился, как Бондарчук и Скопцева. И когда мы вот после, в общем, двух вузов, и после такой школы я попал в театр-студию киноактера, и я ввелся в первый свой спектакль. Первый раз я вышел на сцену, когда это была «Дурочка» Лопе де Вега. И уже все, я уже все знал. Я уже знал, как я там буду петь, как я там буду играть. Мы уже сыграли какие-то прогоны, все. И я подхожу выходить из кулис. И вдруг такая мысль: черт, вот интересно, только у меня или у всех вот это ощущение, что, а вдруг сейчас не получится ничего, а вдруг сейчас я увижу, что я ничего не умею. А потом вдруг раз и получается. Вот сейчас близко к этому ощущение, что черт, ведь непонятно, что получится. И тут еще, знаете, что необходимо сказать об этом, мне кажется, именно сейчас. Дело в том, что когда мы начали с Иваном переговоры и начали вот такую подготовительную работу, Иван никогда таких спектаклей, вот, предназначенных для ежедневного показа, он никогда не делал.
Не делал, да.
Да. Он делал другие спектакли, он много работал в музыкальном театре, он работал в Галине Вишневской, работал в Большом театре, на минуточку, работал в музыкальных театрах за границей, во Франции. Но он сказал, что я прекрасно понимаю, что такой спектакль мощный, сложный, технически сложный, должен быть готов заранее, для того, чтобы, когда мы вышли на работу с артистами, чтобы все было понятно, кто откуда выходит, кто где стоит, кто как себя ведет, все должно родиться. Но, сказал мне режиссер, он говорит, но не этот спектакль. Я говорю, почему? Он говорит, потому что для того, чтобы этот спектакль сложился, его нужно прожить с актерами, нужно сесть за стол, из застольного периода,
вещь,
по-честному,
да,
весь прожить его, и когда все люди пропитаются этим тем, про что мы делаем, тогда выходить в мизансцену еще
куда-то. Ну, я абсолютно уверен, что вы пропитаетесь, конечно.
Ну, вот начали пропитываться. Всех, да, это и я хочу сказать, это определенный риск, потому что такие спектакли, в общем, не принято делать. А здесь попробовали.
Ну, вот, это гениальное, конечно, событие, но, понимаете, вот еще одна вещь, которую я совершенно, значит, не могу списать со счетов. У меня было ощущение, что Норд-Ост может рассчитывать на какую-то государственную поддержку, поскольку это спектакль, который внушал очень большую национальную гордость. Он этой поддержки не получил. Здесь государство никак не может вам чуть-чуть помочь.
Мы, если поможет, мы будем, конечно, только благодарны.
Но пока оно не изъявляет такого желания, да?
Не знаю, вот прям так, чтобы прибежало и помогло, пока нет. Я думаю, что... Нет, правительство Москвы уже очень благосклонно к нам относится. Это я могу сказать, очень благосклонно. У нас есть уже какие-то документы, свидетельствующие о том... Мы обращались, разумеется, в правительство Москвы. Есть некие документы, свидетельствующие о том, что нам, конечно же... что нас не оставят без внимания, что нам по возможностям помогут. Ну, я надеюсь. Дело в том, что мы в следующем сезоне единственный отечественный спектакль, который в ежедневном режиме будет работать. Ну, а это довольно, довольно сложная
сколько
история.
Сколько будет составов? Три состава?
А будет примерно нордостовская схема, один состав. Вот эта вот безумная история, когда все замены внутри.
А, то есть это более или менее гибкий один состав?
Это внутри... гибкий один состав, внутри которого есть замены. Но не все. И будут, будут и как бы на стендбай люди стоять в стороне. Ну и потом важно сказать, что мы хотим, чтобы спектакль повиновался палочке дирижера, палочке волшебника все-таки. Поэтому у нас живой оркестр, конечно.
А живой большой. Оркестр где будет находиться? В яме или на сцене? Вот это тоже интересно.
Ну вот, похоже, что он будет находиться на сцене и жить вместе со всеми.
То есть входить в диалог.
Да, да.
Ну, слушайте, этот ваш действительно режиссер ваш идет на серьезные риски. Это будет то еще, я чувствую, впечатление. Скажите, пожалуйста, тут много приходит вопросов, ну, тут нельзя не ответить. Сейчас вышел ваш совместный диск в бардовском проекте «Комсомольской правды». Как это получилось, кто отбирал песни и как вы к этому относитесь? И получили ли вы деньги, спрашивает Егор.
Вы знаете, наверное, все это произошло. Наверное, получили, но не заметили. Дело в том, что довольно часто обращаются с просьбой дать возможность там, ну, с просьбой разрешить опубликовать в том или ином виде ту или иную песню. Мы, как правило, отвечаем немедленным согласием, потому что, ну, как правило, обращаются хорошие люди.
И сейчас вы, значит, тоже согласились?
Сейчас, да, я помню, что это была такая история, да. Что?
Но собирали не вы, да?
Нет, нет, нет. Я, ни я, ни Георгий, по-моему, мы не имели к этому отношения.
Есть ли проект записать собственный какой-то ваш общий диск, состоящий из новых ваших его песен? Потому что это очень приятно бывает иногда послушать.
Вы знаете, есть проект записать вот мой собственный новый диск. Дело в том, что он уже фактически записан. Некоторое время он еще никак не называется, но, скорее всего, он будет называться «Прогулки по Воробьевым горам». Дело в том, что в декабре месяце прошлого года в «Гнезде глухаря», неужели в декабре? Не может быть, позже. Наверное, в январе или феврале, я не помню. Вот где-то в конце прошлого или в начале этого года я устроил такой концерт, в котором принимали участие еще и Тимур Ведерников, и Татьяна Ларина. И мы этот концерт очень качественно записали. И на многоканальную аппаратуру, и на видео. И есть идея все это издать. Там вот те самые 14 новых песен были пропеты. Они еще нигде не записаны, но уже записаны, вот пока еще не изданы, но уже записаны. А пока просто руки не доходят. Честно говоря, вот с того времени, вот уже 3 или 4 месяца, я все никак не могу отслушать то, что получилось. Потому что для этого нужно просто время, а его нет.
Скажите, пожалуйста, вот если, опять-таки, смотреть на современную, тоже это вопрос совершенно неизбежен, на современную российскую авторскую песню, происходит ли что-то, ездите ли вы на фестивали, жюрите ли вы где-то, и вообще есть ли у вас какие-то предпочтения?
Категорически не журю. Изо всех сил стараюсь не журить, понимая, что я просто не имею права, по большому счету. Просто потому, что это тот самый жанр, в котором журить вообще нельзя. Вот, ну, нельзя, и все. Потому что можно в каких-то там в частных разговорах, в частных каких-то встречах с людьми обсуждать какие-то творческие процессы, спорить и ругаться до хрипоты. Но объяснять там тому же Пашке Фахрутдинову, как нужно петь, я права не имею, потому что это новое поколение, оно дышит другим. Они по-другому устроены внутри. И слава богу. Потому что если мы будем говорить как надо, они вперед никуда не двинутся, а они обязаны это сделать. Потому что жанр этот обязан существовать просто для нормального существования общества, извините за высокие слова. Потому что пока люди сочиняют песни не потому, что это продукт, а потому что им хочется... Вот пока люди сочиняют песни из-за того, что у них есть в этом потребность, а общество все-таки как-то так, ну, я не знаю, мне кажется, я какие-то уже высокие слова говорю, но это так. Оно еще как бы не все потеряно.
Ну, мне очень хотелось бы верить, что не все. И понятно, что вы и имена особо так стараетесь не называть, потому что действительно чего-то
не знаю,
выбрать,
не
так
знаю.
Обидишь, да?
Нет. Дело не в том, что обидишь, но есть люди, которые при беглом прослушивании там сразу вызывают интерес, такие как Никита Дорофеев, например.
А ничего не слышал.
Ничего не слышали.
Я
тебя интересный
очень
человек,
люблю,
да. Интересный очень человек.
Наверное, это замечательно. А где это можно было бы вообще?
А вот сейчас не знаю, потому что слышал последний раз все год назад.
Никита Дорофеев, да?
Да, Никита. Потом он исчез куда-то. Сейчас я даже не знаю, что. Мне просто год назад было интересно. Ну, я общался с целой компанией молодежи. Это Рома Филиппов, Ксения Полтева, Павел Фахрутдинов, Алина Симонова, Саша Щербина.
Ну, Щербина
чудесный. Да.
Щербина — это про Машу, насколько я помню.
Маша ну, поверьте, Маша, и он не исчерпывается.
Но Маша —
равно
это гениальная песня.
Равно как и все, кого я сейчас назвал, они не исчерпываются тем, что мы о них знаем. Это, в общем, достаточно глубокий слой сегодняшний. Единственное, что я по-прежнему... Вот я с ними просто общался. Более того, мы даже хотели с ними такой некий какой-то молодежный бардовский проект сделать. Потом я понял, что я просто не если кто-то и должен это делать, то не я. А это должны они сами делать. А они сами как-то не очень захотели. Может, они и правы. Потому что это должно быть новое. Если это не новое, а старое, то тогда мне и самому неинтересно.
Мне кажется, надо действительно что-то очень сильно менять, понимаете? Потому что традиционная, значит, три аккорда ля минор с перебором и романтическая тематика, к сожалению, это закончилось бесповоротно. И каждый уходит в свою все более глубокую пещеру, совершенно отдельно.
А вот я вам сейчас что расскажу?
Да, расскажи.
Да. Да, какие на свете существуют пещеры в этом направлении. Я осенью побывал на одном фестивале, на который меня приглашали 3 года подряд, а я все не мог на него поехать, мне все казалось, что это странный какой-то фестиваль в Вильнюсе, фестиваль авторской песни, и вот они, наконец, меня туда вытащили. Они говорят, это такой международный фестиваль авторской песни под названием «Это я». Ну, думаю, что это такое за «Это я»? И начал с ними такие как-то консультации вести, что там у них происходит. Они говорят, вы знаете, это такой фестиваль авторской песни, действительно международный, когда люди из разных стран приезжают и все поют свою авторскую песню. Я говорю, как это свою? Он говорит, так, американцы поют свою авторскую песню, французы свою авторскую песню, там, финны свою. Я говорю, как это может быть?
Явление совершенно интернациональное.
Они говорят, в каждой стране есть songs with message. Или,
видимо, да.
Да, то есть есть осмысленная песня, которая сочиняется потому, что людям интересно. И мы целый год отбираем людей из разных стран, по одному из каждой страны,
да.
И потом собираем их, устраиваем... Я говорю, а как же вы проводите этот фестиваль? Ведь людям же непонятен язык. Ведь не все поют по-английски, который многие знают, а вот на том фестивале, на котором я был, были два француза, были поляки, был американец, был ирландец, испанец, итальянец, литовцы, латыши, русский я был, и еще, сейчас не могу вспомнить, там было 10 или 12 участников.
Абсолютно интернационально.
Вы не можете себе представить, какое бешеное удовольствие я получил от этого концерта. Во-первых, туда не попасть на этот концерт. Просто не попасть. Во-вторых, я с удивлением обнаружил, мы на эту тему разговаривали с идейным вдохновителем этого фестиваля, актером, вильнюсским Гедиминасом Штарпицесом, который сказал о том, что эта идея пришла ему в голову 8 лет назад. Идея вот какая, что помимо слов, в которые облечена идея и чувство,
да,
существует и сама идея и чувство, которое может оказаться не менее интересно, чем слова.
Да, совершенно верно.
И я сидел, вы знаете, я слушал ребят, дуэт из Вильнюса на незнакомом мне языке, но я смеялся и плакал.
То есть они настолько транслируют вот
да,
эту идею?
Да, я смеялся и плакал. И я видел, как ребята, сидящие в зале, а зал, между прочим, полон молодежи. 25-30 лет. Но не
это
попасть.
Нам, это нам только мечтать.
Это не мечтать, это работать надо. Вот Гедиминас работает 8 лет. А вы знаете, что они вытворяют? Я не мог поверить в это. Пока я думал, что это они мне просто, ну, я не знаю, там, лукавят. Они говорят, это мы вас приглашаем на пятницу, субботу, воскресенье. А вообще все участники приезжают в понедельник, и вторник, среду, четверг, и ездят по Литве, и выступают в разных городах и деревнях. Я говорю, как? Слушайте, на разных языках? Они говорят, да. Я говорю, и что? Ну, ничего. На последний вечер, вот когда все закончилось, на вечер такой финальный, такой общий сбор всех, приехали люди из этих городов, которые уже 3 или 4 года ходят на такие концерты. И они приехали, и я с ними разговаривал, они говорят, вы не понимаете, насколько это потрясающе, когда ты, не зная языка, понимаешь, что это... Да, понимаешь ту эмоцию, тот заряд, и ну, здесь, конечно, огромная работа... это огромная работа организаторов, потому что они специально отбирают.
А россиян людей. Много, интересно?
В каждый год один.
Каждый год только один?
Да. Ну, они из всех стран только один приглашают.
Нет, слушайте, вот это надо поехать посмотреть. Я не очень себе представляю, как может такое мероприятие существовать.
Оно существует 8 лет, и я приехал оттуда вдохновленный, окрыленный, и понял, что...
Не все потеряно.
Да не все, нет, это не просто суперформатная музыка, как это популярная музыка, в самом хорошем смысле слова. Как когда-то была популярна авторская песня во времена Висбора.
Как правило, это очень хорошая музыка.
Это очень хорошая музыка.
Потому что это она же своя же, самая музыка. Аутентичная. Да, да, вот это надо, конечно. Слушайте, а ваши новые вещи, пока я вот их не слыхал, они сильно отличаются от того, что было раньше?
Не мне судить, но мне кажется, что сильно.
То есть это нечто совсем уже другое?
Не всегда. Ну, во-первых, я тут научился играть на гитаре.
Ой, ну ладно, господи,
не шучу,
не
шучу, не шучу, просто взялся и освоил новый стиль для себя. Мне очень интересно.
Совершенно по-другому.
Практически, да. Очень интересно стало.
Слушайте, а вот старые вещи, там классические, можно еще где-то услышать? Там кончается четверг, мой самый любимый вообще.
А вот, честно говоря, в концертах пою. Мне тоже очень.
Да,
с большим удовольствием, очень мне нравится тоже эта песня.
Вот это моя любимая песня из всего, что вы сочинили, хотя у вас есть и другие, в общем.
Признаюсь вам, у меня сейчас есть две песни, прям вот близкие сердцу моему, которые мне нравятся даже больше, чем кончается.
Можно сказать, как она называется?
Одна называется «Прогулки по Воробьевым горам», а другая называется... А другая называется «Самый лучший в мире я». А ее вы можете услышать в интернете.
А она там лежит, да?
Она везде лежит. На ля миноре она лежит уже вовсю.
А она на Ютубе, вероятно,
на Ютубе, да, она тоже есть.
И я думаю, что вы против пиратского распространения.
Пожалуйста.
Не
это
нам
вот...
только радостно. Да.
Да.
Замечательно. Я, значит, еще раз напоминаю, что «Обыкновенное чудо» пойдет 15-го в театральном центре на Дубровке. И тут поступил хороший вопрос от Галины. Чем вы объясняете фантастическую популярность фильма «Обыкновенное чудо»? Значит, ну, я от себя скажу, что можно, конечно, высказывать там политические причины, всякие разговоры. Горин, кстати, немного отредактировал тексты, там появилась вот эта замечательная...
Простите, поправлю вас, да. Это не Горин, не это, Горин? Сам Захаров, да.
А мне казалось, что это...
Я тоже думал. Да? Выяснил, что автор сценария был Марк Анатольевич.
Во всяком случае, Марк Анатольевич вписал туда совершенно гениальную, как мы теперь видим, реплику, которую у Шварца нет. Всегда помним ваше высказывание об охоте, ваше величество, от которой...
Это очень хорошее. Еще замечательно. И вы знаете, некоторые фразы из фильма мы хотим оставить в спектакле, потому что, ну, нельзя...
Очень бы хотелось.
Нельзя избежать фразы «А кто у нас муж?»
Ну, нельзя просто. Это уже классика, да, «Кто у нас муж?» Разумеется. Но, тем не менее, значит, как вы сами, вот, Лёша, объясняете, почему «Обыкновенное чудо», романтическая пьеса Шварца 55-го года, значит, и, кстати, еще в 43-м, почему это архаическое, в общем, произведение стало таким безумным хитом?
Таким... Вы знаете, мне кажется, что ответ вот очень прост.
Это просто очень хорошая вещь.
Она просто, ну, нечеловечески талантливо сделана, да, по всем направлениям. Вот нет ни одного, наверное, направления, где...
Что-то бы просело.
Да, что, где, по которому нельзя бы было поставить 5-3 плюсами, но недосягаемые.
Бывают очень хорошие вещи.
Бывают, да, вы знаете, бывают просто удивительно
хорошие. У нас, конечно, Марк Анатольевич вообще находился тогда в своей золотой поре, у него провалов не было, потому что если представить себе, что один и тот же человек с небольшим интервалом поставил 12 стульев с Мироновым и Папановым, «Обыкновенное чудо», значит, «Дом, который построил Свифт», и, простите меня, «Юнону и Авось» в 79-м году, но тут, конечно, нормальный человек этого сделать не может.
Конечно.
Вот это состояние гениальности, которую он, надо сказать, и, значит, до сих пор вполне себе сохранил, но просто сейчас он работает в эстетике другой. А тем не менее, тогдашний Захаров это, и тогдашний Ленком – это явление нечеловечески прекрасное.
Поэтому ту задачу, которую мы перед собой поставим, мы крайне кратко формулируем следующим образом. Дотянуться до небес.
Да, ну вам уже предстоит это сделать, и тем более, вам делать-то нечего, да? Я абсолютно убежден, что это получится, и мне кажется, что, в общем, Ким и Гладков действительно не те люди, чтобы сложать. Мне хотелось бы понять, а естественно, что это тоже вопрос, который неизбежно возникнет, будут ли какие-то дополнительные меры безопасности на Дубровке? Потому что это то, что загубить уже нельзя.
Будут, разумеется. Ну, просто будет нормальные, серьезные меры безопасности, они, кстати, и во всех, и не только на Дубровке, они во всех театрах используются уже давно в мюзиклах, они известны, они обсуждаются, в том числе и с правительством Москвы обсуждаются.
Тем всем. А, вы с правительством Москвы тоже обсуждаете?
Ну, да, будет обсуждаться, конечно. Да.
И мне еще, естественно, напоследок, я еще успею спросить, нет ли, все-таки тут очень многие об этом спрашивают, нет ли надежды, что вы как-нибудь в каких угодно ролях, но все-таки выйдете на сцену?
Мне так самому хочется, честно вам скажу. Не знаю. Пока не до этого. Вы знаете, когда Нордост был, моя формальная должность была арт-директор. Да. И я как арт-директор, я отсматривал, как минимум 5 спектаклей из 8, которые шли в неделю. Ну, и я там уже весь просто и зашел. Я бегал за сценой, мне туда хотелось, сюда хотелось. Но я понимал, что это на самом деле это непросто. Это не так просто. Это кажется, что просто. А вы не представляете себе, сколько работы положили эти люди, нордостовские актеры, для того, чтобы вот так легко и как бы просто делать эти вещи. Я попробовал, знаете, на одном из каких-то таких своих вечеринок, мы с Георгием выступили в маленьких ролях там. Так вы знаете, так страшно. Совершенно другая история.
Это очень трудная история, я понимаю.
Поэтому, конечно, хочется. Ужасно, есть люди, которые могут это сделать лучше.
Ну, знаете, вы настолько не боитесь пробовать и столько уже всего перепробовали в своем почтенном уже статусе, значит, звезды авторской песни, по-моему, нет уже такой вещи, которую бы вы не рискнули все-таки как-то вдруг с нуля освоить. Поэтому, если бы вдруг это получилось, мне бы, с этой стороны, было очень приятно. Но я, естественно, надеюсь, что, во-первых, мне дадут посмотреть читку. Во-вторых, я ужасно хочу 15-го там присутствовать, значит, забиваем быков плюс один, и всех, кто нас сейчас слышит, да, мы от души агитируем. Поймите, более важного дела 15 октября, если все доживем, у вас не будет, чем поехать в театральный центр на Дубровке и вернуть ему его вполне заслуженную, добрую и прекрасную славу. На этом мы с вами прощаемся. До завтра. Пока. Услышимся.
Спасибо. До свидания. Ура.